Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», в студии прямого эфира Владимир Терентьев. Сейчас у меня моя смена. Говорим о защите веры. Передача «Свобода совести». С нами священнослужители Богдан Ткачук.
Добрый день.
И Тимур Рахимов.
Здравствуйте.
Тема сегодня чисто о свободе совести, то есть о передаче веры, традиции новым поколениям. Вообще говоря, об этом, может быть, даже не стоит и заботиться, потому что все мировые религии обладают секретом передавать веру через тысячелетия. Сегодня на примере христианства обсудим два главных метода – проповедь и свидетельство, а также научение детей и внуков, у меня их уже пятеро, в вере. В 16 главе «Деяния апостолов» Лука показал взрывное начало через крещение домашних некой Матроны в городе Филиппы и стража. Матрона просто слушала проповедь, уверовала, и все крестились домашние тут же. А стражник хотел себя самоубить, но вот Павел его спас, и в благодарность или еще как, он приобрел веру и тоже всех крестил сразу же. И далее тоже до 1600-х годов, я бы считаю, было патриархальное правило: кто главный, того и вера. Помните, как Владимир говорил: кто не хочет быть мне врагом, тот крестись. Это как в шутке. Неизвестно, кто прав, но известно, кто главный. Поэтому так рвались в Рим Петр и Павел. Так и случилось при крещении в Армении через царя, потом и в Риме, еще в одном городе забыл, а потом и в Руси, собственно говоря. Только после реформации воскрес опять примат личной веры. Например, Павел, тем не менее, считал, что в Тимофее и его, так сказать, помощнике обитала вера бабки Лаиды. Вот так бывает, что мне очень было бы приятно, если в моем внуке хотя бы в одном обитала моя вера. И кто-нибудь сказал: вот это вера Терентьева Владимира Михайловича. Ну что ж, вопрос номер один. Как передать веру? Это такой, знаете, ключик от золотой комнаты. Помните, золотой ключик есть, да, у Буратино? От такой запертой двери под старым-старым древним 2000-летним одеялом или ковром. И ты этот ключик передал, бах, человек входит в Царство Небесное. И вот как это сделать в отношении вам, как проповедникам, я тоже проповедник, и вам, как отцам, ну, будущим дедам, я тоже дед. Вот как это сделать? Такой маленький-маленький секрет для большой компании.
Жалко, что сегодня с нами нету Владимира Петровича.
Главного специалиста по передаче ключа.
Да.
У него 14 детей, все члены церкви, да, и у его брата тоже 8 детей, все глубоко верующие, благочестивые люди. Ну, как говорится, бывает.
Я просто вспоминаю момент, когда он сочитывал нас, и на бракосочетание приводил пример тоже из своей нелегкой такой вот жизни, воспитания детей. То есть на первый раз, на первый взгляд, когда мы встречаемся в церкви и видим благочестивых таких вот христиан, деток, сидящих рядом с мамой, с папой на лавочках, слушающих проповеди, поющих гимны, все кажется так елейно, так замечательно, благоговейно. Но оказывается, и вот и он поделился теми трудностями, которые встречал на своем пути христианского воспитания, и те переживания, и те бессонные ночи, и нервы затраченные. Ну, а на задаваемый вопрос, вот все-таки вот брат Владимир, вот как вот так вот умудрились воспитать, что все дети верующие, все в церкви,
все крещённые? Я такие примеры знаю и в Омске полно, и в Москве, и в Кемерово, огромные семьи, по 17 детей, одни парни, кстати, и все верующие. Все с высшим образованием.
Вот, и при всем том, он, как бы отвечая на вопрос, сказал: это, говорит, милость Божья. Милость Божья. То есть, как-то вот, ну, не приписал заслугу себе, наверное, это правильно.
Ну, это понятно.
Но, с другой стороны, мы понимаем, что, опять же, тут дело спасения, наверное, обоюдный процесс, взаимопротянутые руки, и нельзя, как бы, тут исключать свой долг, к которому Господь нас призывает, воспитание, слез, плач, вот. А, ну, наставление в вере. А с другой стороны, конечно, сказать, что вот я сейчас вот все это сделаю, и человек станет христианином, ну, тоже никто не рискнет.
Один секрет, Владимир, я знаю. Я знаю его 42 года, поэтому один секрет я знаю. Это человек Библии. Вот помните, в Библии написано в Ветхом Завете: идешь ли, сидишь ли, ложишься спать ли, говори о том пути, который Господь дал пройти, ну, да, в данном случае, евреям из Черного моря, из Красного моря. Вот, то есть рассказывают постоянно. Вот в этом отношении он уже когда появился интернет, и там телевидение, и там и все что угодно, он не изменился. Вот и, у него такой маленький-маленький секрет есть уже один, я знаю. Это человек, который постоянно читает Библию, и его легко заставить даже, казалось бы, до собрания. Там же у него там он пастор, есть проблемы. Нет, он сидит в уголке, читает. Ну, походит, отложит. Ну, в общем, постоянно в чтении, скажем так. Один секрет я знаю. Ну вот, ладно, мы не будем сейчас на личности переходить. Это в христианстве 2 миллиарда человек, что мы будем стретачиваться. В общем, христианство в этом смысле поспело. То есть оно растет и растет и растет. Почему? Рахимов Тимур, пожалуйста.
Я вот думаю, знаете, про... В свое время читал одну интересную книжку, и там автор рассуждал на тему наших переживаний, что очень, люди очень много о чем переживают. Вот если посмотреть в контексте нашей передачи, передача веры, ну, мы как родители, естественно, переживаем о том, мы хотели бы передать веру нашим детям. И вот автор этой книги говорил, что в наших переживаниях очень важно разграничить два круга. Есть круг наших переживаний, и есть круг нашего влияния. Вот, очень часто мы, как люди, склонны переживать о больших вещах, чем находится в кругу нашего влияния, что, на что мы действительно можем повлиять. И в некотором смысле я обнаружил, что вот в вопросах передачи веры у нас тоже есть ограниченный круг нашего влияния, и он гораздо меньше, чем круг наших переживаний. То есть мы переживаем и хотим, чтобы дети...
Я думаю, лет 15 максимум мы можем влиять как-то.
И вот для меня вопрос передачи веры... Ну, чтобы вера передалась, нужно, чтобы произошло две вещи. Чтобы с одной стороны ее сначала давали, ну как вот от тех относителей, чтобы она как бы сначала надо ее дать, но опять же круг переживаний наш в том, что а примут ли ее с той стороны. Вот, и вот здесь как бы получается граница между тем, что, что я как родитель там или как человек, передающий веру, что находится в моей власти, что я должен давать, а что относится к категории принятия, это зависит уже от детей, это их выбор, дети, внуки, там, друзья, знакомые, то есть примут они или нет. И вот мне кажется, если мы четко можем разграничить эти вещи и понять, в чем наша ответственность, и в чем ответственность детей и внуков и других людей, то это сокращает лишние переживания и помогает сосредотачиваться как раз на главном. Вот об этом, может быть, и стоит поговорить.
Вы знаете, я даже больше скажу. У меня вот из 5 детей пока только 2 члены церкви, самые вредные. Самые вредные все в меня, вот, казалось бы, да, а то есть такие вот хорошие, такие вот прямо, вы знаете, вот хоть сейчас на божничку, до сих пор пока еще, ну, они ходят в церковь, ну, в общем-то, не проявляют такого рвения, что называется, да, вот, пожалуйста, то есть, я вспомню, уж прости, Паша Нефельд, тебя вспомню, ну, какой был хулиган, да, но его... Ему запрещали ходить в собрание как наказание. Он туда рвался к молодежи, а ему запрещали как наказание. Вот так он рвался, понимаете, да? То есть не самых, видимо, лучших целуют, что ли, Бог в темечке, я не понимаю. Вот. Но я не к тому, что они плохие совсем уж. Нет, ну вот из 5 самые-самые такие вот, ух, характер просто зажигательный. И при этом вот они очень быстро уверовали, все дела. Вот интересно, да? То есть в Библии как же говорится, что, значит, впереди вас идут там разбойники и прочие невеселые ребята, да?
Апостол Павел, горячий человек, который гнал христиан.
Ну, кстати, да, тоже был двоечник. Вот, вот удивительно, да, то есть уверование – это не моральный императив. Я буду хороший, я буду еще лучше, да, такой синдром отличника. Нет, абсолютно. Очень часто как раз уверуют люди, такие, как я, очень с горячим темпераментом, а люди очень положительные. Вот мой брат родной, очень богатый человек, очень положительный. Ну, то есть вот просто я идеальный человек вот, для жизни.
Грешник.
Ну вот, трудно, а вера никак. Никак.
Да, может, потому что вера и начинается с, как раз с такого момента, когда человек должен признать свою греховность, а если человек видит себя в положительном свете, что вот как фарисеям было свойственно, то это трудно тогда в чем-то и каяться.
Одного моего друга, когда я еще учился в университете, в 79-м году, из него изгоняли за неуспеваемость. А он такой был, знаете, спелеолог, такой настоящий геолог. И не знаю почему, мы с ним разговаривали, кто хороший, кто плохой. Ну, что по 17 лет там парням было. Он говорит, вы знаете, а кто самый лучший в моем окружении? Ну, пожалуй, я. Так скромно, спокойно. Но на самом деле был очень красивый, представительный, но страшно лентяй, правда. При этом спортсмен. Вот я еще раз говорю, вот что происходит. Ну, давайте пример возьмем Бразилию. Это очень далеко, никто не обидится. Сейчас президент Бразилии Болсонаро. Это человек... смекнул, что большинство, так сказать, религиозное в Бразилии давно не католики, а харизматы. Вот он на них оперся, стал президентом, и сейчас даже католиков бедных гонит. Это единственная страна в Латинской Америке, ну, кроме Мексики, конечно. Причем он правый человек, он консерватор как раз, а не левый, как было в Мексике в начале века прошлого. Вот. И, ну, не то, что прямо гонит, но, в общем, он такой антикатолик, он считает, что католики – это так мировой какой-то там закулиса, вот, из Ватикана. Вот, пожалуйста, маленький такой пример, да, казалось бы. Помните мальчика, который танцевал ламбаду? Помните, красивый такой сзади, худенький, это сейчас председатель баптиста в Бразилии. Чтобы вы знали, толстый стал такой, огромного роста, 2 метра. Такой худенький был мальчик, да, ламбада. Это пример того, что в стране произошла Ивановская революция. На самом деле так, там очень много ивановских христиан разного направления, не только харизматов, очень много. И реально сейчас католиков там меньше. В России на Дальнем Востоке православных меньше, чем протестантов. То есть происходят какие-то вещи, какие-то такие тектонические сдвиги, даже в таких странах интересных, в которых все очень традиционно, кого, ну, у кого скипетр, того и вера, и все на этом. Значит, происходит примат личной веры. Какие-то люди по разным причинам, я уж не знаю, они вот избирают там ту или иную традицию. Мы даже не будем говорить о Христе сейчас, а традиции скорее будем говорить, о том, насколько традиция вообще-то вещь передаваемая, или такая вот традиция, ну, никак вот ее не передашь, я, нечего и пытаться. Уважаемые слушатели, 23-50-03. Какую традицию в вопросах веры и мировоззрения вы восприняли? 23-50-03. СМС-портал 8-909-543-50-03. Чат radio-blagovest.ru. Ну, о себе скажу сразу. Я человек скромный. Значит, я учился в ТГУ. И там пьяный студент кинул Евангелие. Это была большущая редкость. Это был 78 год. Вот, на окно просто. Я взял Новый Завет Господа моего Иисуса Христа. Дальше я не успел прочитать. Мне так это поразило. Это вообще не Евангелие, это просто, ну, типография печатает так вот. В другом там писали благовествование, разные там названия пишут, неважно. Вот эти слова, не входящие, собственно говоря, в Евангелие, меня поразили. То есть для того, чтобы какую-то традицию воспринять, иногда даже самого-то Евангелие можно не читать, а просто вот на какую-то картинку поглядеть, я знаю примеры, допустим. Ну, взять, допустим, кто там у нас был, ариане, да? Они рисовали Христа безбородом. Первые иконы делали ариане на самом деле. Но это не иконы для поклонения. Все были безграмотные. И они как комикс рисовали в катакомбах это все дело. Или в храмах своих. И у них Христос был юноша лет 20 максимум и безбородок. Очень красивый. Потом уже, когда победили Тринитария, появился бородатый Христос. Позже немножко. Вот, пожалуйста, мы видим, что традиция веры, она была вот просто нарисованная какая-то. Ну, не было еще писанного Евангелия, не было традиции учиться. Женщины вообще все были безграмотными. Поэтому Павел и пишет, пускай у мужа спрашивают, что все женщины были безграмотны абсолютно. Их вопросы, как говорится, могли быть не в тему. Итак, передается ли это как ключик, передается это ли как традиция, передается ли это как, не знаю, пожелание, или как вот Яков благословлял своих детей, да, опираясь на верх жезла. Вот, пожалуйста, он передал им какую-то веру, видимо, я так думаю, от своего отца Исаака. Пожалуйста.
Кто? Но традиции хорошая вещь, если, ну, разумно их как бы воспринимать, ну и без них невозможно, и поэтому это все равно служит каким-то таким костяком, вокруг которого что-то строится и вокруг которого
организуется,
организуется, да, то есть как идея, которая несет с собой информацию для того, чтобы человек мог воспринять, что-то узнать. То есть Евангелие провозглашает для нас вот этот принцип, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть в каком-то виде Слово должно предстать перед человеком, быть воспринято им.
Быть повторяемым событием. Сели, встали.
Неважно как, да. Может быть, это через какой-то обряд, может быть, это через икону, может быть, это через вот написанный текст.
Да.
Неважно как, но человек должен получить информацию.
Через личный пример отца, может быть, надо, да?
А это первейшее, наверное, в семье, когда дети
все
видят,
как мужчины жалеют, что сейчас не патриархат. Я бы сейчас всех покрестил бы одним махом, и все проблемы решены.
Да, ну, а вот те самые тексты, тексты, которые мы вспоминаем, что «Веруешь ты, и весь дом твой», да, та самая Лидия, да, которую вот вы вспоминали,
да,
или «Стемничный страж», или «Сотник Корнилий». Да. То есть так было сказано, да, то есть...
Когда не было идеи, что есть личная вера, есть вера того, кто главный, и вот он, извините, берет на себя эту обязанность всех остальных спасать.
Да, и он является
Библия, вообще Моисей
той
Богом
первичной
назван,
звеной, народа, наверное, Бог, который и представляет вот эту веру, на которую уже могут остальные смотреть,
да,
с которого все начинается. Вот, поэтому я так вот, ну, убежден, что традиции, они тоже хорошо, они нужны. Плохо, когда, наверное, человек уже не в этих традициях несет не живого Христа, а просто, ну, буква убивает. То есть, когда человек просто законническим таким становится исполнителем от всех этих обрядов, и тогда он уже не привлекает, а отвращает. То есть, делает нечто отвратительное от живого Бога. Убивает веру.
Бывает и такое, да. Вообще соблазнить гораздо легче, чем преподать веру. Не правда ли?
Явить труднее, чем...
Для того, чтобы соблазнить, вообще мало усилий.
Хороший пример показать труднее, чем плохой, согласен.
Вот в вашей практике, как священнослужителей, как отцов, бывали такие случаи, что вы ощущали, что вот под вашими руками, когда вы кого-то благословляете, там, рукополагаете, прямо передается что-то, и вот вы прямо чувствуете, что вот, слава Богу, вот это получилось. Тимур, было в вашей жизни такой практике, в вашей духовной практике?
Ну, я не мистик в этом плане, но я всегда ощущаю что-то. Вот, и...
Не мистики тоже ощущают?
Да, ну, как бы я отношусь к этому достаточно просто. Я тогда смотрю, то есть все, что говорит Писание, есть верно и истинно. И когда мы делаем то, что говорит Писание, мы получаем то, что обещает Писание, Бог через Писание.
Ну, например, я пример возлагаю... приведу, просто кто не знает, даже, может, Богдан не знает. Вы крестите сразу, как в Евангелии, сразу.
Угу,
вы не,
да,
откладываете это, извините, как там,
да,
некоторые.
Когда человек пришел к вере, покаялся, исповедует Христа и говорит, я хочу креститься для прощения грехов, вот, и мы крестим людей сразу. То есть мы, ну, как это может быть в этот же день, на следующий,
ну,
день.
Ну, неважно, сразу, да, да, возможно.
Да, то есть это как это, так же, как с евнухом.
Это вот работает, вода, что это не работает.
Да, что препятствует мне принять крещение. Но возлагая на руки на людей, я как бы, я ощущаю всегда радость, я ощущаю, что Бог действует даже тогда, когда, возможно, я ничего не ощущаю. То есть по молитве, там, как сказано в Писании, по молитве сотряслось место то, там,
да,
или
да,
что-то,
да, да,
происходит.
Да, да, да.
То есть я могу что-то ощутить или не ощутить, от этого реальность не меняется. То есть в этом плане духовная реальность, я ее не ощущаю пальцами рук там, или глазами, потому что это вещи невидимые, но я вижу плоды.
Я вот, знаю одного вашего знакомца, Василия, через... из вашей общины. Он однажды при мне одному человеку о Христе так свидетельствовал: я тупо верю. Mm-hmm. Я просто верю, я вот не обращаю внимания на что остальное, я просто mm-hmm. верю.
Да, вера – это выбор определенный.
Да, да, да,
это, кстати, вопрос-то на самом деле вот глубже, мы начали сейчас рассуждать, когда говорят, что передать веру, да?
Да.
А вопрос, а что значит передать веру?
Ну,
о
давайте разберемся, товарищи богословы.
Вот. Потому что очень часто, ну вот как, вот допустим, мы детям передаем все то, что у нас...
Русский
как...
язык мы передаем, мы.
Да,
язык, вы, знаете, там, еще английский
знания,
передаете?
Английский передаем, то есть все, мы много чего передаем, то есть вообще как родители, мы хотим самое ценное, что
да,
мы,
да,
узнали,
да,
в жизни.
Хоккей,
мы хотим,
например,
передать,
да,
своим детям. Хоккей, да, и там танцы, там, и так далее. То есть мы это все передаем. Но как это происходит? Интересно, что когда, ну, мы детей маленьких учим, мы сначала их форме учим. То есть там вот это трогай, вот это не трогай, говори здрасте,
традиции,
говори до свидания,
да,
там, я не знаю, здесь
этикет,
улыбайся, здесь не кричи. То есть, и мы вот эти формы насаждаем в наших,
да,
детях. И это считается нормальным, потому что ребенок в том состоянии, ему говорить о том, что ты должен в сердце чувствовать благодарность, там, когда говоришь спасибо, или ты должен быть рад видеть человека, когда ты говоришь здрасте. Это ставить планку выше его головы на тот момент.
Да,
мы сначала,
да,
учим детей определенным формам. Также, когда мы передаем веру, естественным образом сначала люди перенимают определенные формы. Молись так, ходи в церковь, сиди, читай, там, ну, там, какие-то там надежды. Детские занятия.
Я для смеха расскажу, чтобы маленько разбавить. Я, ну, детей же много, мыл их в бане по очереди. И вот была очередная дочка, сидит, значит, в тазике хлюпает с куклой в 5 лет и говорит: у меня, папа, есть побуждение помолиться. Она сидит, где она это слышала? Видимо, в собрании, наверное, такие слова слышала. Она сидит, значит, в ванне там. У меня, говорит, есть побуждение помолиться. Нам звонят 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день. Вот, вы знаете, у меня такой вопрос. Вот я уже за свою жизнь. Вот первый раз, когда брат у меня уходил в армию, мама настояла, чтобы я отдала свой крестик медный. Ему там они зашили куда-то. Я так плакала, я так переживала. Вот, ну ладно, он пришел с армии, все, слава Богу, все это, но без крестика, без моего. А я говорю, а где мой крестик? И вот вы знаете, вот с тех пор я вот это, он врезалась мне в память, и вот за всю свою жизнь я раза три крестики теряла. Я ходила в церковь, новый крестик потеряла. А вот вы не подскажете, вот что-то значит это, или это ничего страшного?
Спасибо. Вот я, насколько слышал об этом, сам, конечно, я тоже носил, кстати, крестик, я был православным, и тоже терял их каждый раз в бане. Ну, понимаете, если купить хорошую цепь, золотая цепь над дубитом, то не потеряете. Но мы же люди недорогие, мы покупаем там, ну, какая-то бечевочка, она рвется, бывает. Я думаю, что кто-то найдет, тому будет счастье, далеко-то не потеряется, все равно кто-нибудь найдет. Один теряет в жизни, а другой находит. Вот поэтому порадуйтесь за того, кто найдет ваш кошелек, ваш крестик и вообще ваше счастье. Я думаю, ничего страшного абсолютно не произойдет. Лишь бы веру не потерять. Вот проблема-то. А крестик – это дело наживное.
Может, кто-то с этим крестиком веру и передаст.
Да, кстати.
Я, действительно, я бы не переживал об этих вещах, потому что вера, она, ну, ее как бы дом, он все-таки в сердце, а не в самом крестике. И поэтому здесь ничего страшного. То есть я бы тоже...
Но лишь бы это был не кощунство, да? Специально что-то сделать.
Ну вот мне хотелось продолжить мысль. Давайте. От формы к содержанию. То есть это к чему веду? Что передавая веру, мы поначалу-то передаем формальные какие-то вещи. Мы учим, как стоять, что говорить, какие песни петь. Мы учим сначала мелодии и слова, а потом начинаем задумываться о том,
об
чем речь идет. Да? И мне кажется, задача нас, как родителей, наших детях, это не остановиться на передаче только формы. Потому что форма передается легче. Ну, потому что, ну, ты просто повтори и сделай. Скажи здрасте, здрасте. Скажи до свидания. Ну, до свидания. Вот. Форма передается легче, и дети склонны по природе своей повторять все эти вещи.
Даже, неформально. То есть они, может быть, будут неорганизованы.
Да, да, да. Но они вот склонны повторять.
Но побуждения у них будут возникать.
У меня дочь, вот вчера я сижу, ну, это слушаю, она напевает себе какую-то песню. Оказывается, у них детское прославление в воскресной школе было. Пели песню, и она целый день ходила, ее напевала. Для меня очевидно, что она слов еще не понимает этой, ну, всей этой песни, но она целый день ходит ее и поет. И мне пока этого достаточно. Но вот именно идея того, что перспектива все-таки не в том, чтобы передать форму, или, как вы говорили, традиции, какой бы хорошей традиции ни была, или обряд, или что-то еще, все-таки в самой глубине мы передаем то, за что Бог по-особенному назвал Давида. А Давида он назвал человеком по сердцу своему. Mm-hmm. Потому что мы передаем все-таки глубинные личные отношения с Богом.
Но их невозможно передать, увы.
А их это уже не в кругу нашего влияния. Да. Мы можем. Единственное, на что мы можем
не
влиять,
мешать.
Мы можем показывать окружающему миру наши отношения с Богом.
Ну да.
Чтобы дети видели, что мы не те родители, которые в воскресенье ведут себя одним образом, а приходя домой, превращаются совершенно в других людей. Потому что для нас вера – это просто соблюдение какого-то обряда. Вот. А когда дети видят, что такие, какие мы в церкви, такие же мы дома, что вечерами мы там общаемся, размышляем о Боге, молимся с детьми, что по утрам мы читаем Слово, что где-то мы, принимая решение для жизни, мы всегда включаем Бога в эту картину и как бы советуясь, и семейным советом тоже говорим, а вот давайте, как вот Бог бы хотел, чтобы мы поступили в этой ситуации, то вот здесь мы начинаем уже переходить от формы к какой-то сути. И вот мне кажется, вот этого очень часто нам и не хватает, что передавая форму, мы на этом и останавливаемся.
Вы слушаете передачу «Свобода совести» каждый понедельник в 13.06 Владимир Терентьев и его гости. Нам пишут на чате radio-blagovest.ru Александр. Владимир, откуда известно, что на Дальнем Востоке протестантов больше, чем православных? Кто считал протестанты? Нет. Есть Министерство юстиции, у них есть регистрационная палата, где все... Ну, кстати, между прочим, очень много протестантов нерегистрированных, так что там на самом деле их еще больше, я скажу по секрету. Ну, по крайней мере, кто регистрирован, и вот посчитали, что общин тех, допустим, 1008, а эти 1010. Ну, в среднем там ходят по 100 человек в общину в любую, то есть так вот, видимо, и вычитали. Но об этом говорил один из епископов, кажется, в Сахалине. Дальше. А зачем человеку, уходящему в армию, куда-то зашивать крестик? Разве неведомо, что человека переоденут в военную форму? Ну, это уже вопрос, так сказать, обоюдоострый. И еще несколько вопросов поступило. Слушательный телефон 92 заканчивается. Владимир Михайлович, Вы знаете, что ведутся работы по продлению жизни ВВП? Не знаю такого. До 100 лет. Хотели бы вы лично жить вечно? Уважаемый слушатель 92, я хочу жить вечно, и я буду жить вечно. Для этого мне не нужно никакой медицины, для этого есть Христос. В чате написали нам: Владимир, что там сегодня в планах, о чем будем говорить? Но я еще раз говорю, будем говорить о передаче веры, о передаче благодарности и любви к Томску и о творчестве. Слушатель пишет: сегодня 100 лет войскам связи, день повара и день работников дорожного хозяйства, праздника всех причастных. А, это вчера было, но все равно с праздником. Вы правы, пишет слушатель, они сумели и Библию в своих интересах интерпретировать. А какая сейчас безжалостность, безграничная власть денег и нет страдания к бедным людям? Вот такой интересный вот месседж. Не знаю, кто там Библию переинтерпретировал, уважаемые, так сказать, священнослужители, вы Библию случайно не переинтерпретировали? Есть трепация, есть интертрепация. Богдан Ткачук, вот у вас не возникает ощущение, что вы как-то тоже из-за своей традиции, ну, из своего богословия личного, как-то ее тоже в какую-то сторону заворачиваете?
Постоянно этим занимаюсь. Нет, ну, понятно, что она писалась в то время конкретным людям.
Это было рабство. Это был патриархат. Да. Ни одно послание к женщинам не обращено. Братья, братья, братья. То есть женщины это их даже не считали. При крещении 5000 мужчин крестилось, не считая женщин
к рабам,
и детей.
Все поменялось, и поэтому нам приходится как-то вот эти
интерпретировать
применительно к нашим.
Да. Кстати, да, и традиция поэтому меняется.
Да.
Угу. Почему вымирает лютеранство в Германии там, и кое-где еще? Почему вымирает? Они же в свое время взорвали свою веру. А потом думали, раз мы ее взорвали, раз получилось, так и оставим. Нет, надо меняться. 23:50:03, говорите, вы в эфире.
День добрый, Александр. Может быть, маленько не по теме, но я докладываю. Вчера, 20 октября, мы связисты Томской и Томской области отметили День войск связи.
Поздравляем.
Не просто день, а 100 лет войск связи.
Да.
И отдельные товарищи обижаются, что их никто не пригласил, ничего не сообщил. Я говорю так, если у тебя день рождения, если у тебя Новый год, ты сам должен думать, как провести этот день рождения. Значит, в программе было митинг небольшой у нашего мемориала, который мы построили нашему училищу, Томскому военному, Томскому артиллерийскому, Томскому зенитному, Томскому ракетному, Томскому высшему военнокомандному ордена Красной Звезды училища связи. Был митинг, были награждены спонсоры строительства этого мемориала. Ну и потом каждый выпуск или каждый кафедр пошли в свое, ну как я не скажу, что злачное место, а свое любимое место и отметили, обмыли медали, так все нормально. А напоминаю, 19 ноября день ракетных войск и артиллерии. Так что ракетчики, зенитчики и артиллеристы тоже маленько пошевелитесь, пожалуйста. И приходите к мемориалу или 19 ноября, ну или там в ближайшие выходные, так что. Праздником связишься.
Спасибо, Саша. Доброе утро, пишет там слушатель на чате radio-blagovest.ru. Спасибо за ваши труды. Очень разносторонние темы передач. Захватывает. Благодарю. Спасибо большое. Действительно, вот в Томском благовестии нет одной темы. Вот каждая программа, это даже вот, неважно, свобода совести или это полдень, там всегда темы совершенно разные. Спасибо вам, что вы это наконец заметили. Итак, передача веры, передача традиции. Очень Тимур хорошо сказал, есть каркас традиции, она сложилась там за 100 лет, за 200, за миллион, неважно. И вот внутри ее как наполнить? Вот мы не можем передать чувства, в самом деле это невозможно. Как наполнить вот уже, ну вот вводишь ты детей, вводишь в соответственную школу, потом они ходят в подростковые там клубы, потом они ходят в какие-то молодежные там свои слеты, на конференции там, не знаю, куда-то еще. И как вот это наполнить? Точнее говоря, как не потерять, так по-простому. Не будем углубляться.
Ну, здесь есть чудесная составляющая. В том плане, что вот вспомните свое детство, есть я забавно так было. Я вспоминаю, когда детство мы рассказывали родителям, большинство из вещей, которые мне очень сильно запомнились, родители этого не помнят. То есть это такие, ну, чудесные моменты, которые родители даже не задумывались о том,
ну,
что.
Да, на автомате.
А вот я их запомнил. Вот. Но есть еще и вполне естественная вещь, которая граничит с чудесной. Знаете, психологи говорят, у детей есть такой феномен открытого окна. Это такая ситуация, когда вот обычно дети целый день там чем-то занимались, садик, школа, гуляли, бегали, вечером их там мама намывает, они там чистят зубы, готовятся ложиться спать, все там залезли в свои пижамы, просят полежать маму с папой там рядом, и вот мама или папа ложатся с ними, и они обнимаются, и в какой-то момент открывается окно. И причем оно непредсказуемое, оно может открыться, а может и не открыться. Это момент, когда ребенок начинает задавать глубоко философские вопросы. Начинает спрашивать, а почему там, допустим, вот так? А почему там, допустим, вот звезды на небе такие, так вот сияют? А почему солнце вот оно вот так ходит? И вот такие моменты обязательно, ну, они наступают. Просто часто мы как родители, иди спать, и сами занимаемся своими делами. А вот это вечернее время с детьми, оно очень уникальное. И вот этот феномен открытого окна, это, ну, как открытое сознание ребенка, желание, когда он хочет именно вот что-то такое из глубины души у него возникающее, он хочет обсудить с родителями. И вот этот момент у общения, которое складывается именно по темам, которые дети задают, оно глубоко заходит в детей. И оно там очень часто остается.
Подтверждаю. Кстати, второй рецепт Владимира Петровича Нефельда. Я тоже был у него однажды вечерком. Мы ночевали у него с женой. И у них собирались дети, то ли 13, то ли ему было, то ли 12. Ну, в общем, все было забито. И Тима, как один из самых старших, вот сейчас он в Колпашеве живет, он говорит, ты знаешь, вот в этом... в этой неделе у меня вот такое интересное было, ну, мнение, что ли, библейское. Он рассказывал там какой-то случай такой, остальные поговаривали. Это был момент возможности, да, я да. подтверждаю, что да. вот в нормальных семьях так бывает. Да. Не спешаще жить.
Да, и то есть вот это быть рядом с ребенком в такие моменты очень ценно, потому что там передается не форма, там начинает передаваться как раз глубинное содержание. Угу. Еще дети очень любят истории. Один мой знакомый, ну вот он, кстати, американец такой, он рассказывал, у него тоже 7 детей, и вот он говорит, что в детстве он очень любил детям пересказывать библейские истории, ну, на свой лад. Он такой веселый человек, там, с чувством юмора, там, про Давида, про Голиафа, там, что-нибудь. И это было обычно 5 минут какая-нибудь история. И интересно, он каждый вечер рассказывал новую историю. Он говорит, во-первых, это стимулировало его перечитывать Библию постоянно, потому что дети, как только он пытался пересказать историю, которую он уже до этого рассказывал, дети говорили, папа, ты уже это рассказывал.
Но он врал при этом или он просто такие фантики придумывал?
Нет, он просто красиво. В современную обертку это
рассказал.
Ну вот, дети, мне и его дети потом мы сидели также в кругу, они рассказывали, это было такое классное время. Тоже они все верующие, тоже и служители в церкви, потому что дети любят истории. И если эти истории наполнены Богом, и в этих историях есть еще и ты сам, то есть ты видишь,
твои
что это не просто из прошлого, это что-то, что связывает тебя с настоящим, этим живешь, и ты в этом существуешь, то это закладывает содержание.
Здорово. Спасибо. Вот третий рецепт уже вот неведомого нам американца. Хорошо. Богдан Качук, вот, соответственно, тот же самый вопрос. Угу. Какие-то есть наработки, может быть, в интернет, может быть, где-то вот послать наши слушатели, чтобы там поискали? Потому, как говорит Шмыкова, есть такая в Кемерово, руководитель евангельского движения для детей, она говорит, что необходима дидактика. Ну, она такая вся завуч, директор школы бывшей тоже. Вот необходима дидактика, умение разговаривать с ними на понятных символах. Но на самом деле история – это самый понятный символ, что там говорить. Есть какие-то еще, может быть, новеллы или старелы, наоборот, старые вещи.
Ну, вот как сегодня часто цитируется такая фраза, по крайней мере, как-то на слуху у меня, что быть, а не являться, кстати, наверное, вот это вот самое главное, потому что дети, а именно с детских времен все закладывается им этот момент – должны не упустить, как только и католики вот говорят, тоже повторяю эту фразу уже не раз, что дайте нам ребенка до 5 лет, и он на всю жизнь будет наш. То есть вот этот момент, когда мы тоже молодые, хочется карьеру строить и всего успеть добиться, ну, не потерять, как вот многие потом говорят, вот я упустил, вот там потерянные возможности уже не наверстать, а дети уже потом все, да, ушли. И вот этот момент действительно не отмахнуться. Конечно, какую-то работу я бы сделал быстрее, но нет, пусть я медленно, но вместе с моим ребенком, пусть он видит, пусть он сидит рядом, он балуется на собрании, он там причиняет беспокойство мне, я нервничаю из-за этого, какие-то взгляды со стороны людей. Вот все это надо преодолеть, да. То есть, чтобы дети были участниками вместе с нами, чтобы они видели вот, и переживали все, через все трудности проходили вместе с нами. Вот этот момент, мне кажется, очень важный. И самому, конечно же, быть. Потому что, опять же, наступает где-то время, какая-то вот жизнь христианская, она превращает... Ты чувствуешь, что она вот уже на грани какой-то такой формальности. Вот просто ты делаешь по традиции...
Ты не живешь, ты функционируешь.
Той самой, да, вот уже.
И, как пылесос.
И вот тут ты ловишь себя на вот этой страшной мысли, что вот ты можешь передать уже не живого Христа, а вот именно вот эту традицию, которая... умерщвляет. То есть, я помню, Вилкерсон, есть тоже такой богослов, который наглядно через проповеди учит людей, у него есть такие лекции «Три стула» называется, и он на примере Иисуса Навина показывает, как это работает. То есть, вот его искренность, посвященность служению Господу, да, вот Иисуса Навина, так вот, библейский такой персонаж.
Это последователь Моисея, второй судья.
Да, который ввел в обетованную землю вот, израильский народ. И вот как они пламенели, служили, воевали, и духовно, и физически, да. Вот, и второе поколение его последователей, оно уже было таким посредственным, а третье поколение уже было мирским. Они уже все забыли, потеряли все то. То есть, если последующее поколение, оно становится вот просто таким уже посредственным...
Это доказывает, что есть Бог. Если бы Бога не было, то четвертое поколение было бы атеистами. Но этого не случилось.
Вот
простое доказательство от Владимира Терентьева, а не от Эммануила Канта.
Да.
Я прервал?
Ну нет, в общем-то, все, да.
Все, все-таки раз уж мы говорим о разных способах передачи уже содержания, да, я хочу вот о чем, на чем заострить внимание. Знаете, есть одна такая типичная уловка, ну или западня, в которую мы попадаем все как родители в отношении наших детей. Уловка заключается в чем? Что мы живем в таком обществе, где мы больше детей передаем кому-то, чтобы их чему-то научили. Ну, допустим, типичная ситуация. Мы отдаем детей в школу, чтобы их научили русскому, математике, литературе и тому подобным вещам. Мы отдаем детей в спортивную школу, чтобы их научили там хоккею или танцам или еще чему-то. Мы везде детей куда-то отдаем, и мы чувствуем, что наша ответственность как родителей – это отдать ребенка куда-то, чтобы он получил что-то. И то же самое мы переносим на церковь. Мы думаем, что вот для того, чтобы передать ребенку веру, надо его приводить в церковь. Или нужно отдать его на воскресную школу. Как будто бы это их ответственность, ну, насаждать веру в наших детях. Так вот, это западня. В духовных вещах и вопросах веры это не работает. Именно то, надо осознать то, что именно ответственность родителей, главное, что родители являются главными ответственными в том, чтобы созидать и передавать веру своим
скажу.
Детям.
И я, который работал в восточной школе, и многие другие сестры, они потом глубоко раскаивались в этом. Угу. Они поглощали все свое время чужим детям, а свои остались тренирующие.
Да. Да, церковь и воскресная школа могут максимум быть помощниками родителям в том труде, который
это
является
тот же самый
их
каркас,
ответственностью.
Традиция, да? Просто, и все.
Да. Поэтому, родители, ваша ответственность. Это вот. А теперь вопрос: а как, вот если это моя ответственность, что я должен делать? Я вам хочу привести такой пример, мне он очень нравится. Знаете ли вы, что тогда, когда ребенок видит, как мама заботится о папе, или когда папа любит маму, там ухаживает за ней, дарит ей цветы. Это удивительный источник научения для детей тому, как любить своих будущих супругов.
Да?
Это прям удивительно, что вот...
Это лучше, чем «Дом-2».
Это вообще лучше, чем любые передачи. Когда ребенок видит, как папа любит маму, или как мама заботится о папе, как она хорошо о нем говорит, ребенок получит самое лучшее наставление о том, как любить своего будущего супруга в своей взрослой уже жизни. Так вот, то же самое действует и в духовном плане. Тогда, когда ребенок видит, как мама любит Бога, как папа любит Бога, как мама с папой проводит время с Богом, как они говорят, что они думают, как они поступают. Ребенок удивительным образом учится тому, как любить Бога. И это уже не форма, это уже содержание. Вот об этом мне и хотелось сказать.
Ну, и при этом, конечно, надо помнить слова Богдана «не на показ». чтобы это было естественно, потому что ханжество – такая вещь глубоко религиозная, глубоко мучительная, как для ханжи самого, потому что он чувствует, что он не настоящий, а что сделать, не знает, понимаете? Я просто пример приведу. Я как-то ездил в командировку в Москву, не помню, по какому поводу, на радио, и там есть такая вторая церковь. Ну, первая все знают, на Балагузовском, а есть вторая, тоже огромная-огромная. И там один из руководящих, я фамилию забыл, он ходил, не знаю почему, все время от хора к этим кафедре, все время ходил, все собрание ходил. Но ходил он особой
походкой.
Богословской или благословенной походкой. Ну, я думал, где он так учился? Ну, он так необычно ходил, его завораживало просто, понимаете? Это некоторые молодые священники православные тоже семенят, тоже, знаете, такое вот какое-то...
Поведение, манеры.
Или проповедник чуть расскажет, и говорят все, запел. Он перестал быть человеком, он стал ангелом. Вот крылышки растут. Сейчас полетит прямо над хором. Вот остаться человеком, в том числе и в эфире, особенно в семье, потому что дети фальш на раз считывают.
Вот это я хотел тоже сказать.
Моментально. Они, как говорится, может быть, ничего не скажут, тебя пощадят, но, в общем, в душе посмеются. У них с юбором рядом.
Примут решение какое-то внутри себя.
Да, конечно. Лучше даже быть иногда злобным, чем неискренне добрым. Я такую вещь скажу. Потому что, ну, все мы бываем злобными, мы злимся по поводу, там, зуб болит, не знаю, палец прищемил, там, двойку принес сын. Мы, бывает, злимся. Но это естественная реакция, какая бы она ни была неправильная. Но когда мы, значит, начинаем так сказать, фальшивить, ну, вот тут уже держи, что
помните,
называется.
Иисус апостолом сказал, что ученик не может быть выше учителя.
Да.
Мы, как родители, не можем передать нашим детям большую, лучшую веру, чем ту, которую мы имеем сами. Поэтому, осознавая это, вопрос, вот знаете, я читал одну книжку недавно, мне понравилась фраза, говорит, самый большой вызов родительства – это не воспитание детей. Самый большой вызов родительства – это воспитание родителей. И вот в этом и есть вся суть. То есть, как нам, ну, быть настоящими родителями, а дети, естественно, будут впитывать. Ну, то есть, все то, что мы им даем, они, естественно, впитывают. Поэтому вопрос передачи веры, он, ну, как говорят, если когда ты показываешь на кого-то пальцем, помни, что 3 других пальца показывают на тебя. Вот. И в этом плане вот эта идея, что если я хочу передать веру моим детям, то это вопрос, который возвращает меня к самому себе. А что в настоящем, ну, в сухом остатке содержится во мне самом? А дети это все считают. Дети
абсолютно. Англичане так говорят, не пытайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Но мы не говорим не воспитание. Воспитание – это каркас. Традиции, этикет, китикет, это все такие вещи очень условные. Но есть вещи безусловные. Преданность Всевышнему, например, вот взять Северную Корею. Это случай всем известен. Значит, то ли 6, то ли 8 человек подвели к яме. Из них большая часть были дети. Им сказали, отрекитесь Христа. Но даже дети этого не сделали, понимаете? Даже дети этого не сделали. Ну, понятно, что если бы не сделал папа, там, проповедник, или там мама, диакониса, ладно, ну, как говорится, они крещённые люди. Даже дети этого не сделали, они были расстреляны. Такие случаи были в Албании. Причем это не только протестанты, это и католики. Это не важно. Вот недавно прекрасная вещь, ну, как прекрасная, для меня прекрасная. 22 человека были зарезаны в Египте, да? А это были сборщики мусора. Копты, это же православные, ну, не, там, полуправославные христиане в Египте, это такая, ну, они мусором занимаются, из Каира вывозят мусор, и вся их работа в этом. И тем не менее, ни один из них под ножом, 25 лет парням, ни один сказал, нет. Никто не сказал Аллах Акбар? Нет, никто. Так и остались христианами, умерли.
Да, то есть есть что-то такое.
Сколько что распинали в Сирии, там, я знаю, одного баптистского пастора, и католика распяли, там и несторианин распяли, рядышком распинали. Видите, наши перегородки до неба не доходят, кресты-то высовываются. Тут же распинают протестанта, тут же католика, тут же несторианина, которого католик, может быть, даже считал всю жизнь, что он какой-то такой, не такой, конечно, естественно. Нет, такой же. На кресте все равны. Вот что такое преданность, да? И вот эти примеры прекрасные, ну, конечно же, это просто высший образец веры на самом деле.
Ну, вот, наверное, как бы вот эти все примеры и подтверждают вот мысль, которую Тимур высказал, что изначально каждый родитель, наверное, должен вот, как в главное, первоочередное, упереться не столько в воспитании детей, сколько поставить для себя акцент самому себе, в своем вот первоочередности, это все-таки вот его отношение с Богом. Потому что если он этого не будет иметь, ему нечего будет и передавать. Это все равно как вот пастору, там, проповеднику, нечего будет сказать, если он сам не питается от Бога.
Прошу прощения, что перебил. Мы все время путаем в своей личной жизни, особенно в богословии, этикет, христианскую, пускай даже этику, нормы какой-то псевдо, на самом деле, морали и веру. Вещи это абсолютно разные. Я даже больше скажу, Бог, я сейчас буду смеяться, но я это точно знаю, абсолютно аморален. Абсолютно аморален. У Бога нет никакой морали, абсолютно. Правильно? Потому что мы знаем, там, первый поток, второй поток, огненные дела, гиена огненная, это все Бог. И от чего Бог-то нас спасает, на самом деле? От собственного гнева больше ни от чего. Никто нас не способен погубить, кроме Бога. В этом смысле Бог абсолютно аморален. И наша вера не заключается в том, чтобы стать таким же моральным, как Бог. Да нет. А просто преданным Богу. Вот это совершенно разные вещи. Мы все время скатываемся в эту гнилую, такую буржуазную мораль, как смеялся Маркс.
Вы знаете, я, наверное, образ такой вам скажу. Клайв Льюис в свое время, по-моему, то ли в книге «Просто христианство», то ли еще в какой-то книге, или «Переландра», по-моему, у него трилогия есть, космическая трилогия. Вот где-то вот этот образ я прочитал, мне очень понравился. Он говорит о том, что есть ну вот, вера и отношения с Богом. Говорит, это танец. То есть Бог ведет, а мы как бы ведемся в этом танце. Он ведет нас по жизни. Это некий такой, ну, вальс, там, я не знаю, это некое движение, в котором главная задача человека это не смотреть вокруг, куда что происходит, а главное именно танцевать вместе с Богом. И мне так понравился этот образ, потому что вот это доверие, оно здесь есть. Это послушание и чуткость к тому, куда Бог тебя ведет, она здесь есть, потому что иначе танца не получится. Так же, как в вальсе, надо чувствовать друг друга. И вот этот танец, он говорит, Бог в течение жизни, Он учит нас танцевать вместе с Ним, и Он ведет нас туда. И нам, по сути, достаточно просто того, что мы с Ним, и куда бы Он нас ни привел, мы знаем, что это будет хорошо. И, ну, а по сути, Он приведет нас к себе, в свой обитель, в свой дом. И я вот хочу этот образ просто закинуть, просто подумайте, что у христианства есть вот это, как бы правильно Владимир сказал, есть нравственная оболочка, это делай, то не делай, тот поступай сюда, ходи, туда не ходи. Но не об этом речь. В глубине веры есть вот этот некий танец с Богом, есть личные отношения, в которых Бог ведет, ты за Ним следуешь, ты Ему доверяешь, ты послушен Ему. И вот суть христианства, она в этом. Иисус Христос также со Своим Отцом имел такие отношения. Он говорил, я ничего не делаю от себя, я делаю только то, что Отец мне открыл. Я ничего не говорю от себя, я только говорю то, что мне Отец сказал. И вот это, вот они, вот оно единство с Богом, вот оно вера, вот оно доверие, вот оно послушание. Это вот этот танец.
Что такое преданность Богу, что такое благочестие, то есть богопочитание? Это очень просто. Невзирая на то, что ты вредный, и жена твоя вредная, и дети твои вредные, и тебя часто не принимают, потому что ты такой вот, ты все равно остаешься верным Богу. Невзирая даже на самого себя, уж не говоря там окружающих. Барабир. И дети, глядя, что ты пробираешься с такими баррикадами, значит, Бог есть. Да. Вы понимаете, да? Первые евреи верили, второе поколение чуть-чуть верили, третье вообще все, так сказать, в эти куда?
Отвалились.
А четвертые снова веровали, значит, Бог есть. Угу. Значит, есть сила, невзирая на наши предрассудки, наш идиотизм и невежество, и собственные проблемы, он вытаскивает нас постоянно. Да. И в этом вера. Вот и все.
Вот потому как эта тема такая, вот, которую сейчас затронули, все-таки очень важна. Вот и последняя вот мысль, о которой мы сейчас вот говорили, вот как бы тоже свои несколько копеек хотел бы добавить, вложить. Ну, потому что действительно очень важно, и потому что ну, действительно не все в этом мире зависит чисто от нас и вот тех моральных принципов, которые мы передаем своим детям. То есть за всем этим действительно существует что-то, нечто такое неуловимое и невозможное нами самими передать и дать. Вот это детям. То есть вот мы вот это чудо, когда человек переходит от неверия к вере, понимаем, что тут какая-то есть вот эта божественная искра, да, которую вот она вдруг приходит как озарение, как осветление, и человек говорит, вот оно что, вот оно что. То есть и это не передашь ни с какими действительно вот разными законами. И мы наблюдаем вот,
например... Я знаю, как вы передавали, я сейчас леща буду кидать. Однажды, довольно редко, мы проповедовали на Алтайской 31. И сидел Ваня Нефельд и заплакал. Он проповедовал, он его, может, не видел, а Ваня плачет сидит. Вот его щелкнуло, а в это время говорил Богдан именно. То есть он что-то такое, я не помню, о чем, конечно, о стране Христа говорил, кажется. И в это время мальчишка заплакал. Ему было лет 16-15 в то время еще всего лишь.
Ну да.
И он заплакал, понимаете? Что означает передача веры? Вот он щелчок. Раз, он и произошел. Все.
Да, то есть... По этому поводу существуют даже вот такие вот примеры, тоже вот приходилось слышать, что одну и ту же историю о Христе, о спасении, о Голгофе, смерти. Вот один человек слушал, приходя на малую группу, как вот там неверующим людям это преподносилось, несколько раз слушал. В очередной раз пришли неверующие ребята, им рассказывали о Христе, о пути спасения. И вот этот самый человек слушал ее уже 20-30 какой-то там раз. И не ему даже она рассказывалась в тот момент, другим людям. А он сидел и отреагировал, сказал, вот, говорит, в чем суть. Понимаете, в какой-то энный раз ему это открылось. То есть вот есть вот это вот открылось, приходящее от Бога момент, когда человек переходит от неверия к вере. И мы наблюдаем вот в жизни вот какой вот момент, да, такой, что порой у нечестивых родителей вдруг оказываются верующие дети. Да? А у благочестивых родителей вдруг оказываются неверующие дети. И тут, конечно,
можно... ладно, оказывается, ДВР, есть такое понятие. Это еще хуже, чем неверующие.
Илия пророк, там, Самуил. То есть мы по жизни своей современной находим такие примеры. И вот тут, конечно, говорим, а почему? Это исключение или что туда вот такое? И вот это как раз, наверное, к этому моменту, что мы говорим, что не все передается как бы с нашими словами, с нашими законами, которые мы говорим детям. И в этом плане вот строчка из стихотворения, вот забыл имя, Абрамов, фамилия помню, там вот такая строчка в стихотворении есть, что «Твое святое беспокойство – залог спасения для них, для наших родных и близких». То есть наше неравнодушие, наши молитвы о них. И я вот переживаю тоже и о своих детях, понимаю, что вроде бы уже сказал все, что можно сказать. Уже как могу, так показываю и являю. Вот, выше своей головы тоже не прыгнешь. Вот как можешь, как живешь, стараешься, да. Но при этом вот ты видишь, что дети как бы, еще и далеки от Бога. И вот в бессилии просто порой хочется просто расплакаться. Вот
просто надо просто остаться верным.
Вот просто расплакаться, Господи, а что еще недосказано, что еще недоделано, что я еще могу делать? А я понимаю, что я уже ничего и не могу.
Вот
и в этот момент остается только уповать на Бога. И вот когда я думаю, вот мы вот это вот доверие вот Богу вот в слезах наших передаем Ему, вот Он это ценит, и Он это совершает.
О преданности, лежащей на койке болезни, Валентин Гафт написал когда-то: «Отчего так предан пес? И в любви своей без края, но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин? От того, что тут осёк, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям глядываюсь в лица, и теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться». Наши дети вглядываются в нас, вглядываются в наше нутро. Они нам простят все, кроме фальши. Ну что ж, последние 30 секунд, Тимур Рахимов.
Знаете, для последних 30 секунд давайте вспомним, что в Писании апостол Павел говорит про передачу веры. И в послании к Римлянам, по-моему, он говорит о том, что откуда берется вера? Он говорит, вера берется от слышания. А слышание, когда проповедуют благую весть об Иисусе Христе. Все-таки мне кажется, хорошо помнить о том, что все наши старания, вся наша искренность, все наши, как Богдан сказал, святое беспокойство, это все очень ценные вещи, но внутри этого все-таки должно звучать Божье Слово.
А для женщин...
Должна звучать благая весть об Иисусе Христе.
А для женщин скажу, у меня была теща, всем тещам теща, у нее было 5 дочек, у нее было 20 с лишним внуков, и все они члены церкви, и ни одного слова никому не говорила, она была очень кроткая, как Моисей.
Без
не бубнила,
слова, да,
не бубнила лишнего, не говорила пустого, не была злой. Это очень много, между прочим, оставаться в старости больным человеком. Ну, а для всех я желаю счастья, любви. С вами был Владимир Терентьев, Тимур Рахимов и Богдан Качук. Любите своих детей.
До свидания.
До свидания.